У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы подвергнем христианскому анализу еще одну из так называемых мрачных комедий Шекспира, некоторыми критиками определяемых даже как циничные. Она, как считается, написана вслед за Гамлетом. Название ее почти библейское – «Мера за меру». К этой полюбившейся мне с отрочества больше всех остальных шекспировских произведений пьесе, при том, что я мало что тогда в ней понимал, у меня до сих пор особое отношение. И правда, немного у великого англичанина пьес, где христианская доминанта настолько определяла бы поступки героев, а также содействовала разрешению всех без исключения сюжетных линий, на которые мера за меру отнюдь не бедна. Не по причине ли столь выраженных христианских начал она особенно полюбилась Пушкину, вначале подумывавшему перевести ее на русский язык, а затем написавшему на ее сюжет поэму «Анжела», которую считал лучшим своим произведением. Что же могло так привлечь нашего великого поэта в этой мрачной комедии? Я думаю, прежде всего, образы двух главных действующих лиц – Изабеллы и Анжела. Второй – прежде всего. Почему, я скажу далее. Покамест же несколько предварительных слов в похвалу Изабелле. Прежде всего, возьмем на заметку, что у Шекспира это единственный случай героини, добровольно предпочтевшей послушничество Христу в монастыре соблазном суетного мира. Причем послушничество весьма строгое. «Хотела б я устава строже». Это слова Изабеллы по поводу обычаев монастыря, где она подвязается. А вот слова о ней Луцио, друга Изабеллиного брата, который вообще-то редко отзывается хорошо о ком бы то ни было. «Прекрасное и кроткое, святое и небесное создание, бесплотный дух, отрекшийся от мира, я с вами говорю, как со святой». Последнее предположение Луцио, ввиду того, что Изабелла покамест недолго еще подвязается на ниве монашества, можно было бы считать своеобразным авансом с очень большой долей потенциального осуществления в перспективе, что частично подтверждается дальнейшими поступками Изабеллы. Изрядную проницательность, добавлю, высказывает Луцио и при характеристике Анжела. Это человек, в чьих жилах вместо крови снежный студень. Он никогда не чувствовал биения и жара чувств сердечных, но природу смирял трудом, наукой и постом, чтоб устрашить обычаи и свободу, которые до сей поры бесстрашно, как мыши возле львов, сновали смело, близ гнусного закона, воскресил он. Имеется в виду реанимация закона о наказании за прелюбодейство, расширенная трактовка которого Анжела могла бы сыграть роковую роль в жизни брата Изабеллы. Тем более, что Анжела, может быть, впервые в жизни почувствовал тот самый сердечный жар, в котором напрочь отказывает ему Луцио. И еще одна характеристика – Анжела посредством того же Луцио. Он автомат, не способный производить себе подобных. Заменим в этом проблематичном высказывании, хотя, между прочим, имя Анжела обозначает не что иное, как ангела, который, как известно, бесплотен. И ангела в придачу по Шекспиру, падшего. Заменим глагол «производить» на глагол «понимать» и получим исчерпывающую характеристику наместника Венского герцогства. Странно, но по ходу продвижения по тексту пьесы читателю может показаться даже, что душевный склад Изабеллы и Анжела одного и того же рода. Такое впечатление возникает, в частности, во время первой их встречи, об обстоятельствах которой я буду говорить прямо сейчас. Но при этом устами Изабеллы, несомненно, говорит, не побоимся этого слова, «дух Христов». Читаем. «Есть грех», имеется в виду прелюбодейство брата, пускай и формальное, но для девственницы Изабеллы, приравненной к действительному. «Он больше всех мне ненавистен, строжайшей кары больше всех достоин. Я за него, брата, не стала бы просить и не должна бы, но борются во мне мое желание и нежелание. Мой брат, он вами осужден на смерть. Я умоляю вас, пускай не брат мой, но грех его умрет». Разумнейшие, милостивейшие, притом и христианское разрешение нравственной дилеммы, возникшей вследствие слепому следованию закона, но оно не находит одобрения у Анжела. Вот его аргументы, если судить по-христиански, далеко не столь совершенные, как у уповающей на человеческое милосердие и Божье прощение просительницы. Впрочем, как мы убеждаемся далее, и Изабелла не столь уж уверена в своей правоте, вернее, в закономерности своей просьбы. Читаем текст. Анжела. Как? Грех карать, а грешника щадить? Но каждый грех еще до совершения уж осужден. Обязанность свою я обратил бы в нуль, когда бы стал карать вину и отпускать свободным преступника. Изабелла. О, справедлив закон, но строг. Так у меня нет больше брата. Спаси вас Бог. Хочет уйти. Дальнейшее продолжение разговора в том же духе. Изабелла, побуждаемая сочувствующим ей и его брату-стражником, а также вездесущим Луцио, снова и снова заговаривает о милости. Анжела, верный себе, снова и снова ссылается над превалирование над милостью закона. Изабелла. Он должен умереть, Анжела. Я не прощу. Изабелла. Могли б, коль захотели. Анжела. Раз не хочу, то значит не могу. Изабелла. Но вы могли б, и мир не стал бы хуже, когда б его вы сердцем пожалели, вот так, как я. Анжела. Он осужден, уж поздно. Изабелла. О, нет, ведь если я сказала слово, то и назад я взять его могу. Поверьте мне, все украшения власти, корона, меч наместника и жезл, вождя, и тога судьи, ничто не может озарить таким сиянием, как милость. Если бы на вашем месте был брат, а вы на месте брата были, и вы могли бы пасть, как он, Анжела. «Довольно, Изабелла. О, если бы я имела вашу власть! О, если бы вы были Изабеллой! Уже ли было б так? О, нет, понять сумела б я, что значит быть судьей, а что приговоренным». Из прочитанного видно, что Изабелла, и стражник, и даже Луцио способны поставить себя на место другого человека. А вот Анжела нет. Причина здесь не столько жестокосердие, сколько гордость, которая, как известно верующим, является прародительницей первого. Читаем дальше. Анжела, ваш брат законом осужден, и даром вы тратите слова. Изабелла, о горе, горе! Но люди все были осуждены, однако тот, чья власть земной превыше, нашел прощение. Что же будет с вами, когда придет верховный судья судить вас? О, подумайте об этом, и милости дыхание повеет из ваших уст, и станете тогда вы новым человеком. Этот последний аргумент Изабеллы весьма весом, так как имеет своим истоком не что иное, как слова Христа. Каким судом судишь, таким будешь судим и сам. Однако Анжела пропускает эти слова мимо ушей. По-видимому, даже авторитет Спасителя для него ничего не значит. Более того, последующий его ответ можно понять и так, что по беспредельной гордости он готов поставить себя на место Бога и по-своему разрешить проблемы, проистекающие из первородного греха. Сам же Анжела предстает при таком раскладе не больше и не меньше, как новым спасителем человечества. Закон не умирал, он только спал. Немногие посмели бы грешить, когда бы первый, кто закон нарушил, наказан был. Теперь закон проснулся, взглянул и увидал, как предсказатель в стекле волшебном все свои грехи и новые, и продолжение старых, допущенных небрежностью и ныне, уже готовых вывестись на свет. Но больше им теперь не размножаться, в зародыши умрут. Изабелла, явите милость. Анжела, я милостив, являя правосудие, жалею даже тех, кого не знаю, которым я потворством повредил бы, спасаю многих одного карая. Я прав пред тем, кто за один свой грех ответит, он не совершит другого. Довольно, он умрет. Покорны будьте. Вот именно эти слова корреспондируют с произнесенной в самом начале репликой Изабеллы. И именно это я имел в виду, говоря о настораживающем сближении мировоззрений Изабеллы и Анжела. Но вот дальнейшее продолжение речи Изабеллы в защиту брата и в обвинении Анжела, где она, в частности, зорко подмечает его претензии на роль заместителя Бога, возможность такого сближения опровергает. Изабелла. «О, если б все имеющие власть громами управляли, как Юпитер, сам громовержец был бы оглушен. Ведь каждый жалкий, маленький чиновник гремел бы в небесах. И все гремело б. Небо милосердней. Оно своею грозною стрелой охотней дуб могучий поражает, чем мирту нежную. Но гордый человек, что облечен минутным, кратковременным величием и так в себе уверен, что не помнит, что хрупок, как стекло, он перед небом кривляется, как злая обезьяна». Отметим этот перефраз известного богословского определения дьявольской сущности. «И так, как плачут ангелы над ним, которые, будь смертными они, наверное, бы до смерти досмеялись, нельзя своей мерой мерить ближних. Пусть сильные глумятся над святыней, в них это остроумие, но для низших кощунством это будет. Что слово гневное для полководца, то для солдата будет богохульством». Суждения, которые высказывает здесь Изабелла, не просто здравы, они мудры. Недаром они поражают даже довольно бестолкового Луцио, изумленно произнесшего: «Откуда это знаешь ты?» Это уж не говоря о стражнике, то и дело произносящего шепотом: «Дай ей Бог удачи». Поражен до определенной степени даже Анжело, но поражен, как я далее покажу, весьма специфическим образом. Но скажу уже теперь, что это впечатление, произведенное не столько речами Изабеллы, сколько ею самой на графа-законника, свидетельствует о крайнем извращении его натуры. Этот вопрос мы тоже рассмотрим далее. Пока же возвратимся к прерванному тексту. Анжела. «При чем здесь я в подобных рассуждениях?» Изабелла. «При том, что власть, хоть может ошибаться, как все другие, все ж в себе таит противоядие против дел своих. Вы в собственное сердце постучитесь. Его спросите, знало ли оно такой же грех, как брата? Если только сознается оно вам в грешных мыслях, о, пусть тогда язык ваш не посмеет произнести над братом приговор». Этот самый первый разговор двух главных героев есть, собственно, не что иное, как начало столкновения сторонника слепого закона с одной стороны и зрячей милости с другой, но и нравственного уродства с нравственной чистотой тоже. Основная коллизия весьма схожа с такой же коллизией, заложенной Шекспиром венецианского купца, в котором блюстителя первого выступал не имеющий власти еврей Шейлок. Здесь же, в «Мере за меру», наместник австрийского герцогства, наделенный этой властью с излишком. Его, правда, несколько оправдывает то, что сам он является подневольной жертвой эксперимента, о котором и сам не догадывается. Этот эксперимент ставится его предшественником, оставившим ради его осуществления свой пост Анжела, но тайно за ним наблюдающего. О цели эксперимента читатель узнает от этого самого экспериментатора, венского герцога, из разговора с его поверенным братом Фомой. Этот факт нам стоит отметить особо. Равно как и то, что на протяжении всего дальнейшего действия герцог разгуливает в одежде священника и даже не без успеха выступает в этом амплуа, что, быть может, было важно и для Шекспира. Итак, начальная цель эксперимента, начальная, потому что по ходу действия она будет претерпевать довольно значительные эволюции, вот в чем. Читаем текст. «Герцог, вы спросите, зачем я это сделал, то есть оставил свой пост, временно сдал его Анжела. Брат Фома. Да, государь. Герцог, у нас суров закон, уставы строги. Узда нужна для лошадей упрямых, но вот уже почти 15 лет, как мы из виду упустили их. Как баловник-отец подчас ребенку показывает розги, чтобы ими не наказать, а только напугать. И постепенно делаются розги предметом не боязни, а насмешки. Так, если мы закон не соблюдаем, то сам собою отмирает он. Свобода водит за нос правосудие, дитя бьет мамку, и идут вверх дном житейские приличия. Но от вас, совершенно резонно замечает в этом месте брат Фома, зависело вернуть законам силу. От вас страшнее бы было это, чем от ангела. Ответ. Боюсь, что слишком страшно. Моя вина. Я дал народу волю. Тиранством было бы его карать за то, что я же разрешил им делать. Ведь не карая, мы уж позволяем. Вот почему я это возложил на ангела. Ответ не очень убедительный. Но дело в том, что отнюдь не в этом главная цель, которую преследует герцог. Еще причины есть. О них я потом сообщу, признается он и тут же добавляет. Но главное скажу. Граф Анжела и строг, и безупречен. Почти не признается он, что в жилах кровь у него течет, и что ему от голода приятен все же хлеб, чем камень. Но когда достигнет власти, как знать? Увидим, как себя явит тот, кто безгрешным кажется на вид. То есть цель герцога двояка. Он экспериментирует как над крепостью закона, так и над нравственностью его блюстителя, ибо сомневается и в уместности закона, и в человеческой надежности исполнителей его. Сочетав оба подозрения посредством применения их к своему заместителю, он хочет посмотреть, с одной стороны, вправду ли закон может содействовать повышению нравственности в его стране, с другой, не поддастся ли исполнитель искушению нарушить тот же самый закон. Или, другими словами, сумеет ли он остаться нравственным человеком, борясь с другими посредством параграфов юридического кодекса. И даже больше, сумеет ли блюститель закона сохранить нравственность, получив власть применять его к другим для искоренения безнравственности. Это если определять проблему грубо. На самом же деле в ней множество тонкостей, которые, основываясь на тексте Шекспира, нам предстоит разбирать далее.